Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, дорогие друзья! Понедельник, 15:00, а это значит, что в эфире передача «Гиг-зона», где мы исследуем самые разные вымышленные вселенные. Мы что только не исследовали и по каким только жанрам не проезжались. И сегодня мы тоже говорим с вами о новом сериале британском, который вышел недавно, у которого, насколько я понимаю, будет второй сезон. То есть, видимо, будет продолжение «Банкета», потому что сериал вышел, был принят тепло зрителями, о нем хорошо отзываются кинокритики. Это значит, что есть задел на то, чтобы продолжать дальше. И мне кажется, что показанная команда, она просто требует покорения вершин второго, третьего сезонов. Ну, посмотрим, как пойдет. Но первый сезон – это тоже хорошо, потому что старый добрый британский детектив – это то, чего многим не хватало. Шерлок – это тоже, конечно, такой себе старый добрый детектив, но уже старый и добрый, потому что ему уже 15 лет, и мы уже его BBC-шную вариацию Конан Дойла уже тоже воспринимаем как классику, а не как какую-то новацию. Итак, сегодня мы говорим о британском сериале «Отдел нераскрытых дел». И сегодня с вами я, Оксана Куропаткина, ваш ведущий, и двое наших гостей, ветеранов нашей студии. Это Анна Савина, паблик «Ешь, читай, смотри». И это Валерия Мамо, это паблик «Черри Бомб». Анна, Валерия, добрый день.
Здравствуйте.
Привет. Рада видеть. Мы таким женским кругом любителей кино и сериалов будем обсуждать, что же в итоге получилось у британских товарищей. И, как обычно, мы начинаем с того, какие наши были первые впечатления. Как познакомились, более-менее понятно, потому что вышел он недавно. Значит, познакомились недавно. Какие были первые ощущения от того, что мы увидели? И как в целом, чисто эмоционально, нам этот сериал? Валерия, давайте с вас начнем.
Ну, на самом деле, говорю, впечатления довольно интересные. Мы уже начали за кулисом обсуждать о том, что у меня скорее это какая-то ностальгия, о том, что опять такой весь антигерой, которого все не любят, но при этом он весь такой гений и все в таком духе. На самом деле, если раньше как-то это больше будоражило, в детстве ты даже как-то воспринимал это как какого-то такого культового персонажа. Сейчас ты такой думаешь, да боже мой, он раздражает. Вот. Но здесь есть нюанс, что здесь не про какого-то одного гениального персонажа, тут скорее про ансамбль. Тут у нас разные персонажи в том числе, и каждый по-своему раскрывается. И тоже скорее отмечу, для меня один из главных персонажей – это Эдди Мурк. В него влюбляюсь. Несмотря на дождливую, довольно серую погоду, несмотря на то, что это начало лета, премьера была где-то в конце мая, если я не ошибаюсь, я в июне только с ним познакомилась, и это немножко даже как-то вдохновляет, думаешь, ну вот, надо галочку себе поставить, обязательно съездить, увидеть это вживую, вот, и вот такое, наверное, было впечатление, и потом потихоньку ты затягиваешься, все это в таком медленном, таком нуарном стиле, с британским таким ненавязчивым юмором, как я это люблю. Поэтому в целом возникло, ну, приятное впечатление, я буду с удовольствием ждать второй сезон.
То есть думаете, что может получиться второй сезон и быть приятным?
Потому что, ну, судя по всему, у него есть какая-то база, это экранизация, это все-таки на основе книги датского писателя. Я думаю, уверенно, надеюсь, по крайней мере, что оригинал тоже очень хорош. Можно даже с фильмами познакомиться, если будет тоже какая-то возможность. Но в целом, как будто они смогли уловить, не было какого-то ощущения, что я что-то не знаю на фоне, как это бывает в экранизациях. И какой-то они как будто создали вот удачный ансамбль актеров. Все такие очень гармоничные, интересные. И мне очень интересно будет знать, что там у них дальше происходит. Вот, поэтому я буду... Ну, я скорее... У меня больше такое приятное впечатление от него, нежели там какие-то другие особенности. Поэтому я была приятно удивлена. Ничего не ожидала, но приятно была удивлена.
Это всегда приятно, когда ничего не ждешь, а потом приходит что-нибудь хорошее. Анна, как вам? Как главному сериальному человеку.
Да, я периодически делаю подборки детективных сериалов как раз, и поэтому я стараюсь смотреть, особенно те, которые высокорейтинговые, смотрю. Вот, и я посмотрела, когда вот отдел нераскрытых дел. Я подумала, ну ладно, окей, и что здесь такого, откуда такие бешеные рейтинги? То есть мне показалось, что это хороший, крепкий сериал, хорошо сколоченный, хорошо сделанный, качественно, но не такой прям не прорыв. То есть нет каких-то откровений, которые я прям оттуда почерпнула. Вот. Я книг не читала вот этого Адлера Ольсона, датского писателя. Я смотрела экранизации в виде фильмов. Называется «Мистериум», и там, значит, по-разному называется каждый фильм. И вот я когда начала смотреть там первую серию, думаю, где-то я это уже видела. То есть я сначала не знала, что это просто британский вариант. Вот. И потом я посмотрела, еще раз пересмотрела «Мистериум». И, конечно, там, понимаете, за полтора часа вот максимально сжато и максимально там динамично все это происходит. А здесь вот на 9 серий с множеством там подробностей, героев, которых не было в первоисточнике. Вот. И я все-таки выбирая, например, да, между британской экранизацией и датской, я скорее склоняюсь к датской экранизации, потому что это прям такой настоящий скандинавский детектив, с мрачный такой весь такой, с героями, которые не улыбаются в принципе. Они могут шутить, но они никогда не улыбаются, да. То есть там все вот намного более как-то жестко и атмосферно. Вот, но здесь я понимаю составляющую успеха, понимаю, почему люди его смотрели все лето, и почему до сих пор очень достаточно высокие рейтинги. Ну, мне кажется, главный манок – это Мэтью Гуд, то есть главный герой в его исполнении. Несмотря на то, что его там переделали совершенно, да, переиначили, мы привыкли к Мэтью Гуду, такому вот как в «Короне», он там, по-моему, играл возлюбленную Маргарет, да?
Да.
Он такой аристократ, такой какой-то в высших кругах, такой весь ловелас, смазливенький такой, всегда одет с иголкой. А тут он такой ходит в какой-то куртке, да, там типа дубленки всю дорогу, не бритый, не чесанный какой-то, весь такой подзапущенный, но все равно харизма, обаяние, все равно это никуда не денешь, и все равно это влияет на зрителя. Вот. И я еще, у меня ловилось одно ощущение, что Мэтью Гуда самого прет от его этой роли, потому что он такое ощущение, что вот дорвался, наконец-то вот что-то перескочил через свой типаж, чего-то новенькое ему дали. И вот он прям его прет, его прям разрывает от удовольствия на съемках. Потом, конечно, вот этот Акрам, да, Акрам, значит, тоже вот этот сирийский, да, человек из спецслужб, за который все время молчит, ну, большую часть молчит, да, при этом мы понимаем, что у него какое-то там глубокое, страшное прошлое в Сирии, в этих сирийских спецслужбах, у него там жена кому-то не тому сделала операцию, и что-то с ней случилось, и об этом нам не рассказывают, да, оставляют как бы тоже в молчании эту деталь, и от этого еще страшнее. Вот, и он при этом тоже очень обаятельный, мы видим, что такой добрый человек, несмотря на то, что он из спецслужб. Ну и вот его герой тоже просто крадет сердечки зрителя, думаю, на раз. Вот. Идея команды, про которую тоже Валерия сказала, да, я согласна, что идея команды сразу же подкупает. И вот в конце, там, когда заканчивается, да, что вот этот бедный парализованный, значит, коллега, да, вот этот детектива приходит, и он не может спуститься, там они уже все сидят на своих местах, он не может спуститься по лестнице, и там говорит, какого, значит, что у вас здесь, да, почему вот здесь эта лестница? И на него смотрит вот детектив таким добрым, но хитрым взглядом. Это все заканчивается, и все. Вот здесь вот, я думаю, на финале именно все и ставили десятки из десяти, потому что такой милый, милый, милый финал. Вот эта компания, да, вот эти вот команды, это очень круто. Вот. Ну и я хочу еще похвалить сценариста, потому что он, собственно, наделал там много линий побочных, своих каких-то линий, запутал все максимально, то есть в фильме как-то было гораздо более все понятно, именно интрига, да, здесь все максимально запутано, очень много персонажей, очень много имен, вот, и сценариста непростой, он шоураннер «Хода королевой», которая тоже там всех порвала несколько лет назад, да, очень тоже был громкий сериал. Вот, то есть он умеет. И я еще, кстати, в связи с этим хотела сразу сказать, что меня поразило отличие персонажа жертвы вот этой вот женщины, которую похитили, да, прокурорши. Вот в «Мистериуме», ну вот в датском фильме, да, это красивая девушка, очень красивая девушка, сразу говорят, о, красотка, смотрят на ее фотографию, сразу красотка. И нам сразу ее жалко, все. И дальше мы просто переживаем, что она красотка. Здесь у нас такой персонаж, который внешне, да, не модельной внешности, но и кроме того, она кучу всего там за свою жизнь уже натворила, да, мы там знаем об этом. И она потом должна вспоминать, кому же она настолько насолила, что ее посадили в эту барокамеру. Вот, и мы узнаем, что она кучу всего наделала плохого, и она, в общем-то, не ангел с крыльями, но в итоге все равно она вызывает сочувствие. И это, вот, мне кажется, очень круто сделано. Этим вот за это я прям лайк ставлю сценаристу. Вот, все, наверное, пока.
Но скажу про себя, что мне понравилось описание. Я ж подбираю контент для Гигзоны. Я подумала, что это любопытно. Такой нестандартный подход, что сплавленные дела, которые особо никому не нужны, и тут вдруг что-то начинает происходить. Когда я начала смотреть, у меня сразу возникли ассоциации с секретками X-Files. Может, не только у меня они возникли, что это тоже какой-то такой отдел, какой-то такой стрёмный, на которого смотрят все, ну, и где участники этого отдела, люди, так, мягко говоря, чудаковатые. Но в секретках хотя бы это все было на нормальном довольстве, ну, на относительно нормальном. И это нормальные, уважаемые ФБРовцы. Кстати, сказать очень привлекательное, да, что Дана Скалли, вот, что ее напарник. Но это 90-е годы. А середина 20-х годов нам показывает ситуацию гораздо более реалистично. То есть у нас есть отдел, к счастью, привалили туда денежки, которые в основном начальница потратила явно не на то. И ты смотришь и думаешь, что-то родное в этом есть. Ты этому искренне веришь. Загнали этих бедолаг куда-то в подполье, в душевые, вот, где одна разборка-то стоит сколько времени. Вот, и на команду без слез просто не взглянешь. Не потому, что она плохая, потом мы понимаем, какие они классные. Но изначально ты думаешь, мам дорогая, что это? И смотришь на ситуацию частично глазами героя Карла Морка, который такой, «Да зачем мне это? Я бы сам справился, мне это лишняя головная боль». Я когда начала смотреть, то думаю, ну, растянется это надолго. Надо поэтому смотреть заранее. Ну, куда там надолго? По-моему, я за 2 дня, оп, и такая, в смысле, уже все закончилось, в смысле, а где продолжение? Это затягивает, при том, что само повествование идет неспешно. Никто никуда не спешит, вот, основательно. И вот это ощущение саспенса, оно просто растет. Насчет запутанности я с Анной согласна, но здесь, я бы сказала, меня слушать не надо, я наивный зритель, мне что покажут? Я в то и верю. Я до конца не въезжаю, кто там кого убил, зачем и почему. Вот. Но здесь это правда было, скажем так, неожиданно. Пожалуй, меня привлекло и затянуло несколько вещей. Первое – это то, как построено повествование. То есть, с одной стороны, оно идет размеренно, но что-то в этом есть неотвратимое. То есть, есть ощущение, что что-то на тебя надвигается – совершенно неотвратимо. И ты как обезьянка, которая на К идет, подойдите ко мне, бандерлоги, ты вот чувствуешь себя таким бандерлогом. Тебе и жутко, и страшно, и хочется убежать, но ты не можешь убежать. И это затягивает. Второй момент, что атмосфера британского нуара, такого нуар-нуара, она контрастирует с какой-то гиперреалистичностью в каких-то моментах. То есть ты правда веришь в то, что ну да, так и есть. И смотришь, коррупция, ну она же родная, вот прямо сверху донизу. Ну люди-то что, системы разные, конечно, и они по-разному с этим борются. Но вот этот человеческий фактор, ну куда ж мы его денем? Сверху донизу. И вот как работают государственные службы, как работает полиция. И при том, не то, что ты хочешь кого-то, вот, поганый коррупционер, забить его камнями. Персонаж Мойры, начальницы Морка, он же в общем и целом довольно симпатичный. Ну, то есть она такая, ну, то есть думаешь, ну, все-таки я бы, и вот если бы я была детективом, я не, была бы не против быть под ее началом. Вот. Но при этом она, она вынуждена выкручиваться, крутиться, вертеться, как она может, потому что особых вариантов у нее нету. Это прямо очень реалистично. И третий момент – это харизма вот этой троицы. Их даже на постере изображают вместе. Это между ними какая-то химия. Мне кажется, не только между персонажами, но и между актерами. Сердечко похищает не только Карл Морг. Я согласна с Анной, что его, очевидно, прет от того, что он играет. И я, когда на него смотрю, словила прям какой-то вайб 90-х наших. Я вспомнила там какой-то там бандитский Петербург, Каменскую. Я такая, ах, это как будто бы наш товарищ, перенесенный тогда. Ну, потому что я, воспитанная в бандитский Петербург, я вот только недавно к своему стыду вот с ним ознакомилась, а Каменскую-то я знаю давно, и романы эти читаю с 90-х годов, и очень их люблю. И вот это ощущение, что перед тобой сыщик, вот какой он есть, не сыщик, вот, а сыщик. Вот я себе такого сыщика, примерно так себе и представляла. И да, вот Валерия правильно сказала, что тут что-то от Шерлока есть, такого вот нервного героя, нервного, который такой, мне никто не нужен, я вас всех не люблю и валите от меня. Вот это что-то такое есть, и от Хаоса есть, и от Шерлока есть. Я не могу сказать, что я как-то восторгаюсь такими персонажами, может быть, потому что частично я вижу в них себя. И то, что ты видишь со стороны, не сказать, что тебя сильно радует. Вот. И я всякий раз радуюсь, кстати, и в «Хаосе», и в «Шерлоке», и здесь, что вот это вот «ай, я один, совсем один, вы все дебилы, а я тут умный», что жизнь – это очень мягко, бывает, что не совсем мягко, она это подравнивает. Он вынужден этот персонаж признать, что ему нужны другие люди. И на своем уровне он вынужден признать, что мы все хотим, чтобы нас любили. Может быть, там по-разному, в разных объемах, но мы все хотим. И признавание своей уязвимости – это просто тоже довольно важный момент. Но еще меня порадовала такая вот… Какая-то такая ершистость, что ли, этого персонажа, что он не только всех посылает, он посылает культуру, в которой он живет. Он очень прикольно общается со своим психотерапевтом, меня прям очень порадовало. Вот. Такой, отвалите, надо галочку поставить. Я вам ее поставлю, но всерьез я это не воспринимаю, и вашу культуру я не воспринимаю, а вашу политкорректность я вообще плевал на нее. И вот эти темы с сирийцем, с Акрамом, видно совершенно, что всякие соображения политкорректные, что вот, например, это беженец, там к нему надо как-то еще, вот совершенно Карл от этого далек. Но надо отдать ему должное, что у него и нету предрассудков. То есть он просто, как это из старого анекдота, «Абрамчик, я переживаю, что ты меня не любишь. Сарочка, успокойся, я всех не люблю». Вот. Но при этом он вполне может оценить по-своему, но может оценить тех, кто делает толковую работу. Он же потом признает, что Акрам хороший коп. Он так прямо и говорит. И постепенно эти люди, они его захватывают, меняют неожиданно для него. И он в конце становится начальником, который выбивает для своих более выгодные условия. А вот эта трансформация и химия между персонажами, она прямо очень радует. И несмотря на то, что это нуар и тема мрачная, и на вот эту всю историю с прокурором смотреть тяжело и неприятно, прямо скажем, вот несмотря на это все, отдел нераскрытых дел оставил у меня какое-то, приятное, неприятное, наверное, не то слово, а какое-то светлое ощущение. Есть ощущение, что добро все равно победит зло, пусть и сложно ему это будет, пусть это будет у очень несовершенных людей, но ты веришь в победу добра и света, и это очень немало. Для 2025 года в кино. Это немало, и потом это же рассказывается как-то так ненавязчиво. Это же еще надо подумать. что ты это ощущаешь. А так тебе рассказывается история мрачная, суровая, которая тебя пугает, которая тебя расстраивает, ну, просто потому что, хотя сами обстоятельства специфичные, но тема вины, тема вот ощущения собственной правоты, вот как у прокурорши, это, кстати, тоже вот любопытный персонаж, вот, ощущение собственной правоты, оно имеет за собой приличное количество трупов, условно, которых человек хоронит на задворках собственного дома. Это, мне кажется, важная тема. Вот Анна про прокуроршу сказала, что это не какая-то такая вот красивая девочка, дева в беде, которой мы сочувствуем. А что этот персонаж, так мягко говоря, неоднозначный. То есть она вроде образцово исполняет свои обязанности прокурора, но есть вопросики. Как сейчас бы сказали. Вот поскольку прокурорша и ее история, они предельно важны вот для нашей темы, я бы предложила о ней немножко сказать. Вот, Анна, как вам этот персонаж и как удалось ли авторам ее раскрыть для нас?
Да, мне кажется, как раз удалось на 100%, потому что мы как бы изначально, да, вообще сталкиваясь с ней, она не вызывает у нас никаких теплых чувств. А чем дальше, тем больше мы сочувствуем и погружаемся не только там в историю профессиональную, но и в историю семейную, личную историю. Вот там вот эти вот потом ей, да, там эпизоды с матерью, как мать к ней приходит, вот эта подвеска, которая, да, там самое дорогое, что у нее есть и так далее. То есть вот эти все вещи делают ее совершенно переворачивают, да, ее образ. И она раскрывается по-другому, и здесь уже, ну, зрители не могут не сочувствовать. То есть здесь уже самое твердокаменное там сердце, оно растопится. Поэтому вот, да, мне очень нравится, как здесь вот работа с этой героиней сделана, сценарная, очень круто. Ну и сама, кстати, актриса тоже, то есть игра вообще потрясающая. Она там, самые страшные эпизоды, вот связанные с ней, ей пришлось играть страшную такую, да, страшные обстоятельства. Вот, и она там 100% выложилась.
Мне тоже показалось, что она прям отлично вывозит, чуть ли даже не лучше, чем наши главные злодеи. Главный ужас, он не от того, что они делают с ней, а от того, что переживает она. То есть я вот когда на экран смотрела, я больше ужасалась не вот этим нашим маме с сыночком, вот, а тем, насколько страшно ей. То есть это прямо льется через экран. И вот эта барокамера. И самое главное, мне кажется, камера операторская, она очень хорошо ее словила. У нее очень фактурное лицо. Очень фактурная. Вот вы сказали, что у нее внешность не модельная, и это безусловно. Хотя модели сейчас бывают очень разные. Вот. Но это, я точно могу сказать, что это лицо запоминающееся.
Да.
Особенно во время актерской игры. Да, то есть ты видишь, что ей страшно, что она там мучительно, бедолага, пытается понять, кому она насолила, а насолил прокурор. Вот такому списку людей. Вот, причем не только по делу, вот что страшно. То есть где-то она явно себя неэтично ведет. Вот как с этой девушкой, которую она должна вообще-то была вытащить, а получилось то, что получилось. Но вот при этом ее осуждать как-то не хочется. Честно. И вот эта история с юношей с особенностями в развитии, она довольно часто встречается, в принципе, в современном кино, даже сразу и российское кино вспомнила, в «Уроке» с Юрой Борисовым тоже есть эта тема. Вот. И как-то это вызывает к ней отношение, что, в общем, это человек вот как мы. Ну, то есть не ангел, не демон, а человек искренне пытающийся делать свою работу, а работа у нее, так мягко говоря, не для слабонервных, она прокурор, и она обязана обвинять и обязана защищать интересы государства и интересы граждан, которых там как-то задели там, с точки зрения правоохранительных органов. И видишь, что хорошо показано, что за ее категоричностью, ну, наверное, прокурор и должен быть таким, за ее категоричностью скрывается вот этот внутренний конфликт. И, да, видимо, концы с концами она не особо сводит. И вот ей это удается сыграть, не рассказывая нам длинную какую-то историю, а просто ты смотришь на ее лицо, и тебе все становится понятно. Я вообще считаю, что это одна из главных актерских удач прокурорши. Валерия, как вам прокурорша Мэрит? Лингард?
На самом деле, ну тут у меня такое довольно есть двойственное мнение. С одной стороны, я даже читала отзывы, и когда смотрела, немного опять для меня какой-то был клишованный момент, что немножко притянутая за уши в итоге мотивация появилась, что ну, меня он обидел в детстве, и в итоге я ее похищаю, хочу ее мучить, и все в таком духе. Ну, это такой классический, наверное, прием в книгах, поэтому, может быть, я и не ругаю, но, с другой стороны, реально очень было интересно наблюдать за нее. То есть она очень интересный персонаж, не однобокий, то есть не такая не дама в беде, но при этом не такая вся боевая, она хотя бы интересна, противоречива. То есть и через нее сериал как раз показывает, что вот эти висяки – это не только какие-то сухие дела, о судьбе реальных людей со сложным прошлым и ошибками. Забавно, что в итоге выяснилось, что самое то дело, на которое она вообще не обратила внимания, в итоге выясняется, что ну, навлекло на нее такую большую беду. И, ну, и в целом было, несмотря на то, что эти сцены были довольно немного затянуты, но это все-таки нуарная история, все равно было интересно наблюдать, как она справляется с этими, со всеми вещами, то есть она определенно очень сильный человек. То есть у нее есть темные зоны, спорные решения, но это ее делает живой, то есть не обычным таким типичным однобоким женским персонажем. Зрителю даже немножко даже проще сопереживать какой-то вот невинной идеальной жертве, а тут у нее какой-то есть там скелет в шкафу, и в целом даже интересно наблюдать, кто это, что за личность. Вот, в целом она и не безупречная, как бы, ну и при этом она тоже сама себе, но она сама тоже в том числе спасла себе жизнь, поэтому я, ну, было очень интересно за ней наблюдать. Поэтому, и в целом вообще тоже, на самом деле, одна из главных тем, по моему мнению, это вот люди такие против системы, то есть помимо того, что команда вся такая, как ну, полицейская бюрократия здесь как отдельный антагонист. У нас тоже в России любят это делать. Типа, дела висят не потому, что их невозможно раскрыть, потому что, ну, супер, различные причины, потому что равнодушие. А тут какое-то есть небольшое упрямство, что, типа, нам все равно, но это никому не нужно, но мы все равно это сделаем. Вот. И несмотря на то, что вот прокурорши в том числе было такое какое-то тоже равнодушие, и, возможно, это тоже сыграло ей на руку, типа, в том числе вот это равнодушие ее и сыграло злую шутку с ней в дальнейшем. Поэтому, в целом, я говорю, удивительно, что каждый персонаж как-то запоминается. То есть это не какая-то однобокая история, они все довольно очень противоречивые, и за ними более-менее интересно очень наблюдать. А обычно в таких классических детективных сериалах довольно сложно это сделать. Сейчас как будто последнее время либо я стала замечать, либо я уже поменялась, что как будто ты уже воспринимаешь всех. То есть нет такого какого-то одного любимчика. Здесь как будто все такие интересные, и интересно за ним наблюдать.
Да, то есть они все психологически разработаны. С точки зрения психологической, мы прямо вот видим героя и видим его, как это принято, да, сценаристов говорить, арку героя. То есть он прям вот развивается, попадает в какие-то, да, ситуации. Это, да, необычно.
И в том числе хотелось как раз даже про травму сказать, это буквально микромомент, о том, что обычно вот делают какую-то драму, где-то на фоне она там произошла, и он так загадочно об этом думает и влияет. Здесь, ну, я касаемо главного героя Карла Морка, то, что, ну, во-первых, это начинается сериалом с этой катастрофы, и, ну, становится так, боль еще закрывается, становится колким, циничным, но именно как будто эта слопленность является двигателем сюжета, то есть личная боль зеркалит вот это каждое дело, и зритель видит расследование не только какие-то улики, это как человек учится доверять жизни и людям, ну, и в том числе и другие персонажи, то есть наш любимый Акрам тоже, несмотря на то, что весь такой загадочный, молчит, но при этом он видит детали, потому что привык выживать, судя по всему, и тоже знакома нам история. Роуз чувствует то, что другие игнорируют. То есть это тоже было забавно, когда они съездили и ничего не нашли, ничего нового, она в итоге съездила и разрулила это особым образом. Или мне тоже забавно понравился юмор в этом сериале, то, что условно все говорят, что Карл весь такой вспыльчивый, ты такой сумасшедший, но сам по себе как будто Акрам больше какие-то условно или какие-то берется со всеми персонажами.
Да, он просто молча ломает ногу человеку, да. Там, или руку, и все.
Это так забавно, и такой юмор очень ненавязчивый, и в целом было, скорее... Какое тоже приятное дополнение. Поэтому как будто... Я удивлена. Во-первых, Анна, спасибо за рекомендацию насчет фильмов. Это надо как будто тоже посмотреть и ознакомиться. И как будто у всех такой разный бэкграунд, и мы как будто видим разные оттенки одного сюжета, сериала, и как будто я сейчас немножко по-другому воспринимаю, потому что, я говорю, я уже немножко подзабыла даже как будто сюжет. Я вот сейчас вспоминала, читала интервью, в том числе Мэтью Гуда, где он говорил, что наконец-то не историческая драма, что забавно. Да. Вот. И то, что вот остальные два персонажа, они такие более новички, и они тоже там как-то волновались, но как-то все равно это удалось им хватить вот эту динамику. Вот. И поэтому как будто я даже после нашего сезона либо будет повод пересмотреть, или как-то знакомиться с источником, потому что я как будто по-другому все это более однобоко воспринимала, нежели чем вы. Удивительно.
Ну, собственно, наше обсуждение затем и нужно. Да. Чтобы мы обменялись мнениями, и для наших зрителей, слушателей это тоже будет важно. Я, слушая вас, поняла еще один большой плюс этого сериала, который очень ненавязчив и связан с тем, что говорила Валерия. Это то, как человек проживает травму. То есть сейчас это такая модная тема, она звучит из каждого попсового утюга. И даже там, где никаких утюгов нет, от этого бежать совершенно невозможно. Вот. И травма как будто бы делает человека жертвой, и как будто бы постоянно его оправдывает. У меня травма там, у меня травма сям, я не в потоке, я не в ресурсе, я там еще не знаю где-то в чем-то из-за того, что у меня травма. Сериал показывает, что травма может быть вполне... реально, и такая в прямом смысле этого слова. Ведь травма, как мне объяснял кризисный психолог, который всю жизнь с этими травмами работал, с настоящими, травма – это некое событие, которое разделяет твою жизнь до и после. Ну, вот какое-то такое событие там из серии, там, не знаю, на твоих глазах близких убили, там, не приведи бог, или там изнасиловали, что-нибудь такое. И очевидно, что у наших персонажей именно такая травма имеет место быть. Ведь морг не просто попал в засаду, не просто на его глазах погиб человек и травмировался коллега. Ему же еще и тыкают, что вообще-то это его, опытному полицейского, недочет. Ты облажался, ему так прямо и говорят. И он не может, он может говорить что угодно, это всех отбрыкиваться, но видно, что он переживает. Понятно, что и на старуху живет проруха. Это не потому, что он такой вот нехороший, а просто, ну, мы совершаем ошибки, в том числе и профессиональные. И, увы, если это человек, облеченный властью и с оружием, вот как полицейский, это твоя ошибка, она может стоить жизни другому человеку. И морг с этим сталкивается, и ему нужно с этим что-то делать и как-то это проживать. Акрам, там вся вековая боль сирийского народа в глазах русского по происхождению человека. Вот. Ясно, что у него прошлое такое, о котором он бы не хотел вспоминать вообще лишний раз. Он не говорит, ну, кстати, про актерскую игру. Я бы сказала, что достаточно на него посмотреть, и ты понимаешь, что произошло что-то страшное. При том, что он не жалуется, не ноет, не льет горьких слез. И, кстати, вот что он делает? Он не садится на государственное пособие. Он стремится, несмотря на то, что его все посылают, он стремится в той стране, где он оказался волею судьбы, послужить. Он не гонится за статусами. Статус копа нормального, а не гражданского специалиста, ему присваивают по настоянию Карла Морка. Так его все отовсюду гоняют. Но ему не важны статусы. Ему важно, что после такого страшного прошлого, ему важно настоящее. Роуз тоже настоящее важно. Но видно, что она, бедолага, привыкла к тому, что ее все пинают, и никто всерьез не воспринимает. И она тоже настойчиво делает что? Не сидит, себя жалеет, льет слезы, а рвется, несмотря на то, что ее посылает морг, а он посылает вообще решительно всех, ему все равно, кого посылать, вот, в том числе и начальство. Она рвется сделать что-то полезное. И вот эти аутсайдеры, которых выбило за границу там, нормальной жизни, в том числе из-за того, что они травмированы. Мне кажется, что они обретают какой-то смысл, становятся на ноги, становятся командой. Именно потому, что у каждого из них установка на то, что ну, с тобой произошло страшное. С этим нужно что-то делать. И тебе, привет, Карл Морг, это тебя особенно касается, тебе нужны другие люди, нужна их поддержка. Но самое главное – это желание жить. Желание жить дальше и служить другим людям, приносить пользу. Роуз сидела, бумажки перекладывала, ну и сидела бы. Но нет, ей важно, она знает, что она способна на большее. И мы правда видим, что она способна на большее. И она правда замечает и видит то, что не замечают и не видят другие. Может быть, потому что саму Роуз, несмотря на то, что у нее внешность, как по мне, очень фактурная. Очень фактурная. То есть, ну, классической красавицей ее не назовешь, но, с другой стороны, ты ее не забудешь. Я бы так сказала. Тоже очень такая яркая, харизматичная. Да, да, да. Она харизматичная, она необычная, она чем-то цепляет. Но ее все запинывают, может быть, как раз из-за того, что, ну, женщина в кучеряшках. Ну, что с нее взять? Обычно такие люди, сразу Бриджертона вспомнила этих Пенелопу, которые тоже никто всерьез не воспринимает, а оказывается, что вот кого они всерьез не воспринимают, тот видит то, чего не видят другие. И благодаря ее работе преступление раскрывается, в том числе благодаря этому. И мне кажется, что это прямо очень терапевтично как-то. То есть нам не говорят, забейте на все, вообще-то все это фигня, и все эти ваши травмы кто-то придумал. Есть боль, она вполне реальна. Есть боль, есть проблема, человек травмирован. Но важно, что он остается как бы на плаву, он не закапывается в сам себе, и он служит другим. И я думаю, что часть вот какого-то света, который идет из этого нуарного сериала, она связана с этим. Вот. И еще я подумала, что сериал 2025 года во многом... У меня есть ощущение, вот при том, что понятно, что перед нами декорации современные, но у меня есть ощущение, что он какой-то очень традиционный. Что вот этот вайб британского детектива, британских традиций, какая-то аристократичность, несмотря на то, что выглядят все не аристократично. Вот. Но есть какое-то ощущение, что перед тобой, ну как это, с короной это вот как-то перекликается. Вот не могу объяснить как, но есть ощущение, что это не американский сериал, а британский. Вот есть ощущение связанности с традицией, вот как бы вы этот сериал в традицию поместили? Вот, Анна, к вам вопрос.
Ну, мне кажется, что английская детективная, британская детективная традиция, да, это вот Конан Дойль, там Честертон, потом Агата Кристи, которая, кстати, сегодня 135 лет со дня рождения. Да, вот. И у них, в общем-то, это детективы такие уютные. Вот, не знаю, вы смотрели или нет, чисто английские убийства. Или убийство Мидсаммера, да, там бесконечное количество убийств в маленькой деревне происходит. Там уже, не знаю, сколько серий у них снято, сколько сезонов, но это не надоедает, потому что это вот чисто британское, да, то есть викарии, там, значит, дворецкие, чай вот этот вот, да, бутербродики вот эти английские маленькие. То есть вот это вот все британская традиция. А здесь, мне кажется, британская традиция смешалась с традицией скандинавской, то есть прямо первоисточник влияет вот этот мрачный, отмороженный скандинавский люди, у которых всегда есть психологические проблемы, там груз целых этих проблем, вот, и они здесь как-то и ту традицию, и эту совместили, потому что нам вроде как уютно, несмотря на то, что там страшный сюжет, да, нам все равно как-то уютно с этими персонажами, вот, а с другой стороны вот эта вот скандинавская нуарность, она все равно проникает, то есть мне кажется, здесь и то, и другое соединение, это очень интересно.
И специально угнали персонажей в Скотланд.
Да, да, в Шотландию поместили, да, в мрачный тоже идет, в котором там засматриваешься, вот эти странные, да, какие-то строения на холмах, да, Эдинбург, там тоже, как, кстати, отдельный герой, по сути, отдельный персонаж.
Там вообще, я бы сказала, есть персонажи, которые не люди, то есть это Эдинбург, как отдельная история. Это как Питер, в русской литературе XIX века, который сам по себе, вот он почти как нос, который гуляет сам по себе. Питер как отдельное такое место. Полицейская система, вот о которой сказала Валерия, как отдельный антагонист. То есть мы там не можем даже вычленить кого-то одного, чтобы дать ему в морду. Потому что эта система такая. Вот она такая, и мы чувствуем, как она гнетет. Я бы сказала, что тут еще есть персонаж, вот не знаю даже, как его назвать, который очень остро ощущается в переходном возрасте, который мы с Анной обсуждали. Ощущение какой-то случайности, что ли, происходящего, что ты беспомощен перед тем, что возьмет и случится. То есть да сидела бы эта прокурорша бы себе и сидела, если бы случайно, рандомно ее дело не было поднято. Страшно себе представить, от каких мелочей зависит человеческая судьба. Да забили бы на нее, все пропало без вести, померла, и ладно. И вообще цепь каких-то случайностей, вот, она очень так, ну, наводит какую-то, я бы сказала, жуть. Потому что невольно думаешь, в переходном возрасте это прямо ярко очень показано, и именно поэтому этот сериал так всех напугал. Здесь это сквозит, но мы чувствуем, что это есть. Карл Морг, профессионал, профессионал. Пролетел, он пролетает, как бы делает ошибку прямо с первых кадров. Повезло то, что парализованный коллега все-таки встал на ноги. Повезло, слава богу. Могло не повезти. И так во всем. И ты думаешь, а вообще вот как бы от меня-то самого мало, ну как бы что зависит? Понятно, что мы делаем то, что можем, но... Как это, недаром же есть синдром Бога, когда ты пытаешься все контролировать, и ты думаешь, что вот ты сам господин и суверен своей жизни. А здесь нет. То есть есть ответственность человека за свою жизнь, она хорошо показана, и, собственно говоря, поэтому хороших персонажей все и получается. А плохие персонажи, в общем-то, они потому и страдают, что, вообще говоря, взяли и... как это, свою боль, и свою боль сделали ответственностью и болью других людей. А это всегда вещь, которая заканчивается плохо. Но все равно как будто какой-то скандинавский рок тяготеет над этим всем. Вот есть такое ощущение. И что-то от мрачных викингов у этих товарищей есть точно.
Я, кстати, где-то прочитала в комментариях такую какую-то религиозную, вот вам, Оксана, должно быть близко, религиозную трактовку немножко, там человек что-то вот такое другое увидел, и он увидел, что вот этот подвал, где это делал, да, это некое преисподнее, вот где, значит, они отправлены все за свои грехи, а вот эта барокамера, где находится жертва, это, соответственно, чистилище, и вот она должна там вспомнить, да, всех, кому она, значит, делала плохо, и вот пройти какое-то очищение такое внутреннее.
А про чистилище я тоже, кстати, думала, вот, что мне кажется, что даже стилистически это показано. Мы видим чистилище не только ее глазами, но как бы и глазами ее мучителей. Вот, и в этом есть ощущение какое-то, вот, что она в каком-то другом измерении вообще в принципе находится. Вот, то есть не просто вот барокамера и все, а как будто бы она зависла между небом и землей. И, кстати, она ее считают умершей, она не умерла. Она как бы ни жива, ни мертва. Да, 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 да. И это должно пройти длительное время. А индульгенции, если уж у нас чистилище, то у нас католическая церковь, вот, индульгенции у нее нету. И вмешивается в ситуацию, и помогает ей выбраться из чистилища, даже не из ада, а из чистилища. Вот, ну, собственно, те, кто оказался более праведен. В чистилище же попадают те, кто не совершил смертных грехов, но не наработал на Царство Небесное. Очень интересно, что наши товарищи, которых ввергли в самое неприятное место, вот, они проделали путь от ада до рая довольно быстро. И, видимо, как только они стали группой светоносных ангелов, если уж продолжать эту аналогию, они оказались способны спасти. И вот, кстати, к этому я еще подумала, что мучители, мать и сын, они как бы... они оказались значительно меньше хозяевами этого дискурса, чем думали. Это как, ну, как условно, те, кто охраняет чистилище, они действуют не сами по себе, они действуют по воле Всевышнего. Вот. А эти, мне кажется, они, у них вот ярко выраженный синдром Бога. То есть они же не просто... Uh-huh. Вот я бы поняла чисто по-человечески желание отомстить. В смысле, ничего хорошего, и это не приводит к чему-то хорошему. Но по-человечески это понятно. Мы так устроены после грехопадения. Как христиане бы сказали, мы реваншисты. Хочется реванш. Ты мне дал в морду, я тебе дал в морду. Вот это я бы поняла. Но ведь как это, ну, справедливость, она предполагает какую-то соразмерность воздаяния. Вот чисто по-человечески пошли бы они ей начистили пятак, я бы поняла. Но вы подумайте, 4 года мучить человека. Ну, в смысле, как будто она какой-то кровавый маньяк. За что? И самое главное, какая уверенность в том, что ты держишь в руках судьбу другого человека. Это себе может позволить только существо, которое небо и землю сотворило. Угу. Уж явно не простой обычный человек. Никто не может выдержать такой претензии. И, собственно, мне кажется, гибель их, она была предопределена. А как вам, кстати, вот близится уже наш эфир к концу, как вам тема с похищением личности? Я наивный зритель, меня реально напугало. Валерия, как вам?
На самом деле, я даже не настолько на это обратила внимание. В целом, это тоже из рубрики классических клише британских, когда кто-то то, что похищает, это что-то загадочное. Но в целом, на самом деле, мне довольно трудно говорить о людях, кто имеет какие-то патологические особенности, потому что в целом это довольно очень страшная история, потому что с таким, ну, эти люди довольно неуправляемые. И когда они вписываются в какое-то общество или они что-то делают, это всегда, ну, неконтролируемая история. То есть ты не можешь предугадать, что он в итоге сделает. И поэтому на самом деле в целом это довольно пугающе было. Вот, на самом деле я больше удивилась. Вы сейчас начали тоже про религиозную тематику говорить. И в том числе про Карла можно упомянуть, про то, что мы как-то Во-первых, не упоминали про историю про его сына, который в итоге не родной.
Да,
и на самом деле довольно это тонко. Я так поняла, что не было в книге, в оригинале про эту историю. Я не помню, есть ли ситуация в фильме, как это показано.
Есть, да, но там она очень коротко. То есть там вообще никаких подробностей. Просто вот такой неудобный сын приемный.
Да, на самом деле это удивительно. С одной стороны, он весь такой холодный, отстраненный, и при этом постоянно с ним спорит, но при этом он... живет рядом с ним, он пытается его воспитывать и пытается с ним так или иначе договориться. То есть и тут тоже история про вину, не только из-за вины, из-за работы, из-за коллеги, а из-за, ну, условно, близкого человека и даже не родного. И это тоже как-то удивительно про то, что мы не можем воспринимать его весь таким плохим, и он такой весь гений, который от всего отстраняется. С одной стороны, он даже и пытается и психологом договориться. Это даже скорее больше юмор в сериале. Но при этом он как-то все равно пытается с ней что-то там договориться каким-то образом. И в том числе про сына. Это тоже довольно тонко было и ненавязчиво, но при этом это тоже как бы ему помогло, наверное. Раскрыть это дело. И еще тоже хотелось бы, наверное, отметить, я, наверное, немножко, говорю, съехала с темой насчет человека, который берет какую-то чужую личность, но история про то, что вот именно про справедливость. К сожалению, в реальной жизни редко происходят какие-то справедливые ситуации, особенно когда есть система и все в таком духе. И тут для меня, наверное, история, и скорее самое важное, что как вот обычно такие сломанные люди, как в целом все обычные, которые с нами встречаются, как мы в том числе, да, которые в какой-то момент оказались ненужными, вдруг находят какие-то силы не просто жить там дальше, да, но еще как-то восстанавливать вот эту микросправедливость, да, что в итоге ты в конце сериала какой-то вдохновленный идешь. И это скорее даже не только про преступление, сколько про то, что травма может быть, ну, то есть не только может быть жертвой, да, ну, и стать топливой для какой-то новой близости и нового смысла. И то, что даже, условно говоря, они спасают довольно спорного человека, да, то есть там тоже много есть нюансов, но все равно в этом есть что-то какое-то реальное, да, и несмотря на то, что у нас весь такой мир довольно специфичный, да, там в 25-м году много есть нюансов, как будто вот это, возможно, и хотелось бы зрителям увидеть и прочувствовать, какую-то микро вот эту невинность какая-то существует, и ради таких моментов даже стоит жить, если они происходят в реальной жизни.
Да, это вообще, мне кажется, психотерапевтический эффект детектива, да. В принципе, почему их любят читать, почему их любят смотреть, потому что там добро побеждает зло, белое — это черное, ну и справедливость останавливает.
Ну, есть базовая потребность человека в справедливости. Собственно говоря, и Ветхий Завет говорит, что справедливости, справедливости хочу, да, сделай справедливость. Правый суд – это важный показатель правильного общества. Пророки обличают еврейский народ в идолопоклонстве и в чем? В отсутствии правого суда. Извращение правосудия, когда не судят справедливо, это базовая проблема, о которой говорят все. Ну и да, конечно, нам приятно видеть, что где-то, пусть даже на экране, справедливость хоть немножечко, но побеждает. На этой позитивной ноте нам нужно заканчивать наш эфир. Друзья, рекомендуем смотреть хорошие фильмы, хорошие сериалы. Отдел нераскрытых дел, если вы любите британский нуар, вам тоже будет интересен и полезен. Всем всего доброго, друзья, и до новых встреч.
Пока-пока.